Страница 292. Глава 3. Действительный идеализм Фейербаха выступает наружу тотчас же, как мы подходим к его философии религии и этики. Фейербах вовсе не хочет упразднить религию. Он хочет усовершенствовать ее. Сама философия должна раствориться в религии. Периоды человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии. Данное историческое движение только тогда достигает своей основы, когда оно глубоко проникает в сердце человека. Сердце – не форма религии, так что нельзя сказать, что религия должна быть также и в сердце. Оно – сущность религии. Цитировано у Штарке, страница 168. Эта цитата взята из работы Фейербаха «Основные положения философии. Необходимость изменения», опубликованной в книге Грюна Людвиг Фейербах. По учению Фейербаха, религия есть основанное на чувстве, сердечное отношение между человеком и человеком, которое до сих пор искало свою истину в фантастическом отражении действительности при посредстве одного или многих богов этих фантастических отражений человеческих свойств. А теперь непосредственно и прямо находит ее в любви между «я» и «ты». И таким образом, у Фейербаха, в конце концов, половая любовь становится одной из самых высших, если не самой высшей формой исповедания его новой религии. Основанные на чувстве отношения между людьми, особенно же между людьми разного пола, существовали с тех самых пор, как существуют люди. Что касается половой любви, то она в течение последних 8 столетий приобрела такое значение и завоевала такое место, что стала обязательной осью, вокруг которой вращается вся поэзия. Существующие позитивные религии ограничиваются тем, что дают высшее освещение государственному регулированию половой любви, то есть законодательству о браке. Они могут все хоть завтра совершенно исчезнуть, а в практике любви и дружбы не произойдет ни малейшего изменения. Во Франции между 1793 и 1798 годами христианская религия действительно исчезла до такой степени, что самому Наполеону не без сопротивления и не без труда удалось ввести ее снова. Однако в течение этого времени не возникло никакой потребности заменить ее чем-нибудь вроде новой религии Фейербаха. Страница 293. Идеализм Фейербаха состоит здесь в том, что он, все основанные на взаимной склонности отношения людей, половую любовь, дружбу, сострадание, самопожертвование и так далее, не берет просто-напросто в том значении, какое они имеют сами по себе, вне зависимости от воспоминания о какой-нибудь особой религии, которая и, по его мнению, принадлежит прошлому. Он утверждает, что полное свое значение эти отношения получат только тогда, когда их осветят словом «религия». Главное для него не в том, что такие чисто человеческие отношения существуют, а в том, чтобы их рассматривали как новую, истинную религию. Он соглашается признать их полноценными только в том случае, если к ним будет приложена печать религии. Слово «религия» происходит от «религаре» — «связывать». Его первоначальное значение — «связь». Следовательно, всякая взаимная связь двух людей есть религия. Подобные этимологические фокусы представляют собой последнюю лазейку идеалистической философии. Словам приписывается не то значение, какое они получили путем исторического развития их действительного употребления, а то, какое они должны были бы иметь в силу своего происхождения. Только для того, чтобы не исчезло из языка дорогое для идеалистических воспоминаний слово «религия», в сан религии возводится половая любовь и отношения между полами. Совершенно так же рассуждали в 40-х годах парижские реформисты направления Луи Блана, которым тоже человек без религии представлялся каким-то чудовищем, и которые говорили нам «Donc, l'athéisme, c'est votre religion». Стало быть, атеизм — это и есть ваша религия. Стремление Фейербаха построить истинную религию на основе материалистического, по сути дела, понимания природы можно уподобить попытке толковать современную химию как истинную алхимию. Если возможна религия без Бога, то возможна и алхимия без своего философского камня. К тому же существует очень тесная связь между алхимией и религией. Философский камень обладает многими богоподобными свойствами, и египетско-греческие алхимики первых двух столетий нашего летоисчисления тоже приложили свою руку при выработке христианского учения, как это показывают данные, приводимые Коппом и Дертло. Копп. Герман Франц Мориц, 1817-1892 годы, немецкий химик и историк химии. Бертло, Пьер Эжен Марселен, 1827-1907 годы, известный французский химик, буржуазный политический деятель. Занимался исследованиями в области органической химии и термохимии, а также агрохимии и истории химии. Страница 294. Совершенно неверным является утверждение Фейербаха, что периоды человечества – отличаются один от другого лишь переменами в религии. Великие исторические повороты сопровождались переменами в религии, лишь поскольку речь идет о трех до ныне существовавших мировых религиях – буддизме, христианстве и исламе. Старые, стихийно возникшие племенные национальные религии не имели пропагандистского характера и лишались всякой силы сопротивления, как только бывала сломлена независимость данных племен и народов. У германцев для этого достаточно было даже простого соприкосновения с разлагавшейся Римской мировой империей и с ее христианской мировой религией, тогда только что принятой Римом и соответствовавшей его экономическому, политическому и духовному состоянию. Только по поводу этих более или менее искусственно возникших мировых религий, особенно по поводу христианства и ислама, можно сказать, что общие исторические движения принимают религиозную окраску. Но даже в сфере распространения христианства революции, имевшие действительно универсальное значение, принимают эту окраску лишь на первых ступенях борьбы буржуазии за свое освобождение, от 13 до 17 века включительно. И это объясняется не свойствами человеческого сердца и не религиозной потребностью человека, как думает Фейербах, но всей предыдущей истории средних веков, знавших только одну форму идеологии – религию и теологию. Но когда в XVIII веке буржуазия достаточно окрепла для того, чтобы создать свою собственную идеологию, соответствующую ее классовому положению, она совершила свою великую и законченную революцию французскую, апеллируя исключительно к юридическим и политическим идеям, и думая о религии лишь постольку, поскольку это последнее преграждало ей дорогу. Но при этом ей в голову не приходило, что надо заменить старую религию какой-то новой. Известно, какую неудачу потерпел здесь Робеспьер. Робеспьер Максимилиан, 1758-1794 годы, выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, вождь якобинцев, глава революционного правительства в 1793-1794 годах, сделал неудачную попытку заменить христианство культом верховного существа. В обществе, в котором мы вынуждены жить теперь, и которое основано на противоположности классов и на классовом господстве, возможность проявления чисто человеческих чувств в отношении к другим людям и без того достаточно жалка. У нас нет ни малейшего основания делать ее еще более жалкой, возводя эти чувства в сан религии. Точно так же, ходячая историография уже достаточно затемнила нам, особенно в Германии, понимание великих исторических классовых битв. И нам нет надобности делать его совершенно невозможным, превращая историю этой борьбы в простой придаток истории церкви. Уже из этого видно, как далеко ушли мы теперь от Фейербаха. Теперь просто невозможно больше читать те прекраснейшие места его сочинений, в которых превозносится эта новая религия любви. Страница 295. Фейербах серьезно исследует только одну религию – христианство. Эту, основанную на монотеизме, мировую религию Запада. Он показывает, что христианский бог есть лишь фантастическое отражение человека. Но этот бог, в свою очередь, является продуктом длительного процесса абстрагирования, концентрированной квинтэссенцией множества прежних племенных и национальных богов. Соответственно, этому и человек, отражением которого является этот бог, представляет собой не действительного человека, а подобную же квинтэссенцию множества действительных людей. Это абстрактный человек, то есть опять-таки только мысленный образ. И тот же самый Фейербах, который на каждой странице проповедует чувственность и погружение в конкретный действительный мир, становится крайне абстрактным, как только ему приходится говорить не только о половых, а о каких-либо других отношениях между людьми. В этих отношениях он видит только одну сторону – мораль. И здесь нас опять поражает удивительная бедность Фейербаха в сравнении с Гегелем. У Гегеля этика, или учение о нравственности, есть философия права и охватывает первое – абстрактное право, второе – мораль, третье – нравственность, к которой, в свою очередь, относятся семья, гражданское общество, государство. Насколько идеалистична здесь форма, настолько же реалистично содержание. Наряду с моралью оно заключает в себе всю область права, экономики и политики. У Фейербаха как раз наоборот. По форме он реалистичен, за точку отправления он берет человека, но о мире, в котором живет этот человек, у него нет и речи, и потому его человек остается постоянно тем же абстрактным человеком, который фигурирует в философии религии. Этот человек появился на свет не из чрева матери, он как бабочка из куколки вылетел из бога монотеистических религий. Поэтому он живет не в действительном, исторически развившемся и исторически определенном мире. Хотя он находится в общении с другими людьми, но каждый из них столь же абстрактен, как и он сам. В философии религии мы все-таки еще имели дело с мужчиной и женщиной, но в этике исчезает и это последнее различие. Правда, у Фейербаха попадаются изредка такие, например, положения. Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах. если у тебя от голода и победности нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет пищи для морали. Политика должна стать нашей религией и так далее. Цитата «Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах» взята из работы Фейербаха «Против дуализма тела и души, плоти и духа». Смотри полное собрание сочинений Людвига Фейербаха, том 2, Лейпциг, 1846 год. Цитата «Если у тебя от голода и победности нет питательных веществ в теле» приводится в книге «Штарке» Людвиг Фейербах. Она взята из работы Фейербаха «Нужда преодолевает все законы и упраздняет их», опубликованной в книге Грюна Людвиг Фейербах. Цитата «Политика должна стать нашей религией» приводится в книге Штарке Людвиг Фейербах. Она взята из работы Фейербаха «Основные положения философии. Необходимость изменения», опубликованной в книге Грюна Людвиг Фейербах. Страница 296. Но он совершенно не знает, что делать с этими положениями. Они остаются у него голой фразой. И даже Штарке вынужден признать, что политика для Фейербаха недоступная область, а наука об обществе, социология, terra incognita, неизвестная земля. Штарке, Людвиг Фейербах, Штутгарт, 1885 год. Столь же плоским является он по сравнению с Гегелем и там, где рассматривает противоположность между добром и злом. «Некоторые думают, — замечает Гегель, — что они высказывают чрезвычайно глубокую мысль, говоря, человек по своей природе добр, но они забывают, что гораздо больше глубокомыслия в словах «человек по своей природе зол». Энгельс резюмирует здесь мысли Гегеля, высказанные в основном в его работах «Лекции по философии и религии», часть третья. Первое издание этой работы вышло в Берлине в 1832 году. У Гегеля зло есть форма, в которой проявляется движущая сила исторического развития. И в этом заключается двоякий смысл. С одной стороны, каждый новый шаг вперед необходимо является оскорблением какой-нибудь святыни, бунтом против старого, отживающего, но освященного привычкой порядка. С другой стороны, с тех пор, как возникла противоположность классов, рычагами исторического развития сделались дурные страсти людей, жадность и властолюбие. Непрерывным доказательством этого служит, например, история феодализма и буржуазии. Но Фейербаху и в голову не приходит исследовать историческую роль морального зла. Историческая область для него вообще неудобна и неуютна. Даже его изречение «Когда человек только что вышел из лона природы, он тоже был лишь чисто природным существом, а не человеком. Человек – это продукт человека, культуры, истории. Даже это изречение остается у него совершенно бесплодным». Смотри работу Фейербаха «Фрагменты к характеристике моей философской биографии» в книге «Людвиг Фейербахст. Земплихе Верхе». Том 2. Лейпциг, 1846 год. После всего сказанного понятно, что насчет морали Фейербах может сообщить нам лишь нечто чрезвычайно тощее. Стремление к счастью прирождено человеку, поэтому оно должно быть основой всякой морали. Но стремление к счастью подвергается двоякой поправке. Во-первых, со стороны естественных последствий наших поступков, за опьянением следует похмелье, за вошедшим в привычку излишеством болезнь. Во-вторых, со стороны их общественных последствий. Если мы не уважаем в других того же стремления к счастью, они оказывают сопротивление и мешают нашему стремлению к счастью. Отсюда следует, что если мы хотим удовлетворить это свое стремление, мы должны уметь правильно оценивать последствия наших поступков и, кроме того, уважать равное право других на то же самое стремление. Страница 297. Разумное самоограничение в отношении самих себя и любовь, снова любовь, в общении с другими, таковы, стало быть, основные правила фейербаховской морали, из которых выводятся все остальные. И не остроумнейшие рассуждения Фейербаха, не самые усиленные похвалы Штарке не в состоянии скрыть убожество и пустоту этих двух-трех положений. Занимаясь самим собой, человек только в очень редких случаях и отнюдь не с пользой для себя и для других удовлетворяет свое стремление к счастью. Он должен иметь общение с внешним миром, средства для удовлетворения своих потребностей, пищу, индивида другого пола, книги, развлечения, споры, деятельность, предметы потребления и труда. Одно из двух, или фейербаховская мораль заранее предполагает, что все эти средства и предметы для удовлетворения потребностей, несомненно, имеются у каждого человека, или она дает только благие, но неприменимые советы, и тогда она не стоит выеденного яйца для людей, лишенных этих средств. И сам Фейербах прямо говорит об этом. «Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах. Если у тебя от голода и победности нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет пищи для морали». Лучше ли обстоит дело с равным правом всех людей на счастье? Фейербах выставляет это требование как безусловно обязательное во все времена и при всяких обстоятельствах. Но с каких пор оно признано всеми? Заходило ли когда-нибудь в древности между рабами и их владельцами или в средние века между крепостными крестьянами и их баронами речь о равном праве всех людей на счастье? Разве стремление угнетенных классов к счастью не приносилось безжалостно и на законном основании в жертву такому же стремлению господствующих классов? Да, приносилось, но это было безнравственно. Теперь же признано это равное право. Признано на словах с тех пор, как буржуазия в борьбе против феодализма и ради развития капиталистического производства вынуждена была уничтожить все сословные, то есть личные привилегии и ввести юридическое равноправие личности сперва в области частного, а затем постепенно и в области государственного права. Но стремлению к счастью в наименьшей степени нужны идеальные права. Оно нуждается больше всего в материальных средствах. Капиталистическое же производство заботится о том, чтобы огромное большинство равноправных лиц имело лишь самое необходимое для самой скудной жизни. Таким образом, капитализм вряд ли оказывает больше уважения равному праву большинства на счастье, чем оказывало рабство или крепостничество. Страница 298. И разве лучше обстоит дело с духовными средствами, обеспечивающими счастье, со средствами получения образования? Разве сам школьный учитель, победивший при Садове, не мифическая личность? Ходячее выражение немецкой буржуазной публицистики после победы пруссаков при Садове в Австро-Прусской войне 1866 года, согласно смыслу которого победа Пруссии была обусловлена якобы преимуществами прусской системы народного образования, ведет свое происхождение от высказывания Пешеля, редактора, выходившего в Аугсбурге, журнала «Ausland» в его статье «Die Lehren des jüngsten Kriegsgeschichte» — «Уроки истории недавней войны», помещенной в номере 29 этого журнала от 17 июля 1866 года. Более того, по фейербаховской теории морали, выходит, что фондовая биржа есть храм высшей нравственности, если только там спекулируют с умом. Если мое стремление к счастью заводит меня на биржу, и я там сумею настолько правильно взвесить последствия моих действий, что эти действия приносят мне только приятное и никакого ущерба, то есть если я постоянно выигрываю, то предписание Фейербаха исполнено. И при этом я вовсе не стесняю моего ближнего в его таком же стремлении к счастью, ибо он пришел на биржу так же добровольно, как и я, а заключая со мной спекулятивную сделку, он совершенно так же следует своему стремлению к счастью, как я следую моему. А если он теряет свои деньги, то этим доказывается безнравственность его действий, поскольку они были им плохо рассчитаны, и, подвергая его заслуженному наказанию, я могу даже стать в гордую позу современного радаманта. Радамант в древнегреческой мифологии – мудрый, справедливый судья. На бирже царствует также и любовь, поскольку она не просто сентиментальная фраза. Ибо каждый удовлетворяет свое стремление к счастью при помощи другого, а именно это и должна делать любовь, в этом заключается ее практическое осуществление. Следовательно, если я правильно предвижу последствия своих операций, то есть если я играю с успехом, то я исполняю все строжайшие требования фейербаховской морали, а вдобавок еще и становлюсь богачом. Иначе говоря, каковы бы ни были желания и намерения Фейербаха, его мораль, оказывается, скроенные по мерке нынешнего капиталистического общества. Но любовь... Да, любовь везде и всегда является у Фейербаха чудотворцем, который должен выручать из всех трудностей практической жизни. И это в обществе, разделенном на классы, с диаметрально противоположными интересами. Таким образом, из его философии улетучиваются последние остатки ее революционного характера, и остается лишь старая песенка «Любите друг друга, бросайтесь друг другу в объятья все, без различия пола и звания, всеобщее примирительное опьянение». Коротко говоря, с фейербаховской теорией морали случилось то же, что со всеми ее предшественницами. Она скроена для всех времен, для всех народов, для всех обстоятельств, и именно потому неприменима нигде и никогда. По отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический императив Канта. В действительности каждый класс и даже каждая профессия имеют свою собственную мораль, которую они при том же нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно. А любовь, которая должна бы все объединять, проявляется в войнах, ссорах, тяжбах, домашних сварах, разводах и в максимальной эксплуатации одних другими. Но каким образом могло случиться, что для самого Фейербаха остался совершенно бесплодным тот могучий толчок, который он дал умственному движению? Просто потому, что Фейербах не нашел дороги из им самим смертельно ненавидимого царства абстракций в живой действительный мир. Он изо всех сил хватается за природу и за человека, но и природа, и человек остаются у него только словами. Он не может сказать ничего определенного ни о действительной природе, ни о действительном человеке. Но чтобы перейти от фейербаховского абстрактного человека к действительным живым людям, необходимо было изучать этих людей в их исторических действиях. А Фейербах упирался против этого, и потому непонятый им 1848 год означал для него только окончательный разрыв с действительным миром, переход к отшельничеству. Виноваты в этом, главным образом, все те же немецкие общественные отношения, которые привели его к такому жалкому концу. Но шаг, которого не сделал Фейербах, все-таки надо было сделать. Надо было заменить культ абстрактного человека, это ядро новой религии Фейербаха, наукой о действительных людях и их историческом развитии. Это дальнейшее развитие фейербаховской точки зрения, выходящее за пределы философии Фейербаха, начато было в 1845 году Марксом в книге «Святое семейство».